У нас в студии уже находится лидер общественной организации переселенцев MIDIM.UA Юлия Дрюкелешенко. Также в нашей студии региональный координатор депутатского клуба политической партии «Сила людей» Сергей Коврига и общественный деятель, переселенец Юрий Воробьев. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
2 года назад, 20 апреля 2016 года, украинское правительство приняло решение об образовании Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. На тот момент прошло со времени начала войны или со времени начала АТО 2 года, то есть уже тогда это воспринималось как запоздалый шаг. Но, тем не менее, полагались надежды на активную и плодотворную деятельность министерства. Ныне мы отмечаем 2-ю годовщину деятельности министерства. И вот организация MIDIM.UA, которую возглавляет переселенка из Макеевки, из оккупированного города в Донецкой области, Юлия Дрюкелешенко, к этой 2-й годовщине подготовила анализ деятельности министерства. Уже несколько дней, на самом деле, он обсуждается в украинских медиа. И выводы достаточно, согласно анализу, печальны. Юлия, расскажите о вашем исследовании, каким образом вы его проводили, на что опирались в своей работе, какова методология?
Ну, значит, я хотела бы поправить, да, создано было министерство еще и при активном участии именно общественности, потому что мы считали, что это министерство позволит облегчить жизнь и тем территориям, и людям, которые выехали, и поможет решать насущные проблемы наши сегодня, уже сегодня. Но, к сожалению, как показала работа министерства, каких-то сдвигов, да, результатов мы не видим работы. Соответственно, да, мы провели некий анализ этой работы. Львиную долю откровенно была собрана именно из стен министерства и от сотрудников, которые сейчас и являются еще действующими сотрудниками министерства, и от тех, которые уже нашли другую работу, ушли, либо их уволили, либо они по собственной инициативе уволились, потому что не видели развития этого министерства, не видели его работы.
Вы имеете в виду о том, что вы общались непосредственно, разговаривали, проводили интервью с работниками и бывшими работниками министерства?
Да, в том числе. Я хочу немножечко тоже добавить в отношении того, что, скажем так, организация взяла на себя ответственность, да, и смелость все эти данные вывести в общественность, открыть их. Потому что, к сожалению, о том, что министерство неэффективно, говорят абсолютно все. И даже в кабинете министров, и в администрации президента. И вот недавно состоялся разговор с Министерством регионального развития. То есть абсолютно все признают неэффективность этого министерства. Но громко об этом никто не говорит. Причины этому, если мы берем общественность, если мы берем бывших сотрудников и настоящих сотрудников, то это боязнь утратить какую-либо связь. Если мы берем заграничных партнеров, это боязнь вообще оборвать какие-либо отношения с этим министерством. То есть даже был разговор с представителем ВКБ ООН. Они очень огорчились, что мы сослались на их открытые информационные джерела, где они сами пишут и дают оценку, а они переживают, потому что боятся, что министерство совершенно закроются и не будет никакого доступа к ним.
Но я хочу сказать, что, естественно, мы приглашали представителей Министерства по вопросам временно оккупированных территорий принять участие в этом эфире. А вот непосредственно в этом эфире участие они не примут, не сложилось, но предварительно пообещали завтра прийти к нам в эфир и в том числе рассказать о своей деятельности. А вот я хочу обратиться к Сергею Ковриги. Я так понимаю, что вы принимали участие в данном анализе. Вот для наших слушателей конкретно по цифрам, по фактам, что именно не удовлетворяет вас?
Вы знаете, за 2 года существования этого министерства, скажем так, 0-0-0. Реализованных проектов международных 0. Законопроектов, которые поданы были, тоже 0. Было там каких-то 5 сумнивных, скажем так, каких-то документов, которые так дальше и не прошли. То есть это было показано, скажем так, для того, чтобы не что-то как бы делать, но дальше не прошли.
А о каких документах идет речь? Почему вы их называете сомнительными?
Ну, я сейчас точно не скажу. Вот, ну, еще не разобрался в этих документах. это, так как они, скажем так, не прошли дальше. То есть они были подготовлены, но дальше, так они дальше не прошли. То есть я их дальше не увидел.
Я бы добавила по документам, потому что, ну, скажем так, их назвали сомнительными не потому, что они плохие, да, в своем формате. Эти документы, большинство из них, содержат очень даже неплохие мотивы и...
А назовите, о каких именно документах?
Стратегия по ВПО. Как может выполняться стратегия, в которую не заложено ни копейки денег? Это невозможно. Значит, сейчас. Минуточку. План 8R. Это стратегия по Донбассу, диалог с той территорией. Это то, что международные партнеры настаивали на том, чтобы та территория контактировала с Украиной, чтобы была максимальная поддержка, да, и максимально мы показывали, что мы с ними, мы готовы. Потому что те люди, которые остались, не значит, что они все сепаратисты и все они нехорошие. Они часть нашего государства, они наши граждане. И вот этот план 8R, он помогал
им
оставаться...
Почему название 8R?
Вот это уже к министерству. Я не скажу, почему его так назвали, но вот план 8R, там 14 пунктов, они все более такие, знаете, образовательные. Там есть моменты, которые, ну, просто они необходимы для того, чтобы эта территория видела, что их здесь принимают. То есть даже вот вплоть до того, что каких-то вот детских соревнований. Ну, то есть это такие мелочи, которые просто позволили бы держать диалог с той территорией, с теми людьми. Это то, что сейчас не происходит. Мы сегодня направили обращение в министерство с просьбой подробно описать, почему вот эти пункты, они не исполняются. Какая причина их неисполнения? То есть действительно, так как это говорится в министерстве, это отсутствие политической воли, да? Или же нежелание государства финансировать эти проекты? Почему не закладываются инициативы на то, чтобы поддерживать работу с тем регионом? Почему не разрабатываются документы, которые бы позволили урегулировать там проездные на пунктах на КПП заборонені та дозвільні товари. Тобто, чому був взят курс на те, що дозволено, коли вичерпний список невозможно составити. Да? Вот, опять же, на днях був случай, коли родители ребенку купили квадроцикл і провозили через КПП.
Это где случай був?
Это Донецька область на КПП.
Лінія розмежування.
Да, лінія розмежування, да. І їх не пропустили з цим квадроциклом, тому що його нет в перечні дозволених товарів. Активисты настаивали на том, чтобы не было вот этой глупости, а был именно перечень забороненных товаров, да, то есть это оружие и прочие товары, которые, ну, есть несанкционированы здесь, и, ну, которые нельзя провозить действительно, а не вот эта вот глупость, то есть там даже вплоть до того, что колеса, диаметр колес указан, если там до 17 диаметр можно провозить, 17 выше нельзя.
Ну, то есть речь идет о том, что заменить список разрешенных товаров на запрещенных. Запрещенных, и то, что не запрещено, ну, естественно, можно было бы перевозить. Я хочу телефон нашей студии напомнить для наших слушателей. 0800 750 490, бесплатно из мобильных и со стационарных телефонов. Можете позвонить и задать вопросы гостям нашей студии. Мы обсуждаем вторую годовщину или два года деятельности Министерства временно оккупированных территорий. Согласно участникам нашей сегодняшней программы, стоит скорее говорить о бездеятельности. И приглашаю к слову общественного деятеля, переселенца Юрия Воробьева. Вы имеете также и свою большую проблему, да, она как раз связана с тем, что не только вы переселенец, нас тут в студии трое, как я понимаю, да, но вы еще и потеряли свое жилье на оккупированных территориях.
Да, вот проблема.
Юрий, но прежде чем мы с вами поговорим, давайте услышим звонок от наших слушателей. Я попрошу вас одеть наушники, потому что к нам дозвонился слушатель или слушательница.
Да.
Вот добрый день. Добрый день.
Вы в прямом эфире. Добрый день.
Слушаем вас.
Я, ну, не по поводу вопросов. Я из Донецкой области. Я хочу спросить сейчас... Донбасса, почему не обсуждается сегодня о том, что в Мариуполе проходит митинг работников Азовстали?
А митинг работников Азовстали чему посвящен?
Ну, там пишется, они пишут о беспределе, который творится на заводе «Азовсталь», вообще мединвеста и подчиненные Арината Ахметову. Да, не поднятие, то есть не поднимается заработная плата, низкие там происходит несчастный случай, это все замалчивается, даже с смертельным исходом два было, это все умалчивается, никому не говорится, молчать, и другие там просто люди в цехах, им вытяжки не ставят, они просто не могут дышать. Об этом ничего не говорится, в 12 часов начался митинг, и все молчат.
Спасибо большое. Вы из какого города к нам дозвонились?
Алло.
Вы из какого города к нам дозвонились?
Я из Краматорска.
Спасибо большое за ваше сообщение. Вот, естественно, что мы более пристальное внимание этому случаю уделим. Вот, но возвращаемся к теме Министерства по временно оккупированной территории. Юрий, пожалуйста.
Ну, для того, чтобы понять, что такое Минтот или Минвод, надо вообще проанализировать, с чего оно начиналось. А я напомню, что начиналось оно с создания агентства по восстановлению Донбасса. У меня после того, как были разрушены два дома в конце 2014-го, в начале 2015 года, первое, что я сделал, это отыскал это агентство, оно уже формально работало. Но меня даже на порог не пустили. Радостно сообщили, что вообще-то они созданы для того, чтобы заниматься исключительно государственной и коммунальной собственностью. Вот на базе этого агентства и было создано министерство. Как оказалось, что даже в рамках министерства их большей частью интересуют те же самые государственные и коммунальные вопросы. На своем личном опыте я один раз разговаривал с Чернышом, с министром, два раза с Грымчаком, одним из замов, и три раза с Тукой Георгием Борисовичем. Значит, все мои попытки как-то сдвинуть проблему, связанную с компенсацией по разрушенному жилью, а все министерства, к которым я обращался, в один голос утверждают, что это дело как раз созданного министерства по временно оккупированным территориям. Неоднократные беседы, неоднократные запросы кончались тем, что они мне отвечали, что у министерства есть деньги только на выплату зарплаты и выплату коммунальных услуг. Это славное министерство, которое работает на выплату зарплаты. Значит, после этого я конкретно в рамках закона о обращении граждан призвал их хотя бы сообщить, какие меры они принимают в связи с тем, что сотни полностью разрушенных домов, тысячи поврежденных. Что министерство конкретно в связи с этим предпринимает? В ответ на мои официальные запросы они весело сообщили, что поскольку это служебная информация, то никаких ответов мне дать не могут. То есть я просил, чтобы они сообщили, обращались они к Гройсману, обращались они в Минфин, обращались ли они в Верховную Раду для того, чтобы хотя бы в бюджет минимальные средства заложить, по которым бы наши западные друзья поняли, что эта проблема существует, и что, если государство будет платить, хотя бы можно было помогать. Пока эта проблема не обозначена, никто помогать не будет. И все то, что я сказал, говорит о том, что по-прежнему министерство заточено на то, чтобы заниматься государственной и муниципальной собственностью. И на будущее... Вы понимаете, вот в чем проблема с моей частной точки зрения? Если министерство займется конкретно этими вопросами и даже получит деньги, то заработать они на этом не могут. Понимаете, вот пришел я с документами, да, а я призывал их хотя бы создать реестр разрушений. Вы понимаете, 4 года в воюющей стране нет реестра разрушений. Ни у кого понятия нет, а сколько домов разрушено.
То на есть, оккупированных территориях?
Ни на каких территориях.
Ну, на оккупированных территориях, наверное, это достаточно проблематично сделать, потому что доступа украинское государство сейчас туда не имеет.
Хорошо. Мы живем в 21 веке. Я вот, у меня уже 2 года в суде рассматривается дело по разрушенным домам. СБУ квалифицировало как теракт. Оно даже переквалифицировало ранее открытые уголовные дела. А один и второй дом у меня на оккупированной территории. Умышленное разрушение жилья переквалифицировали как теракт. Куча снимков, куча видео. Куча видео из украинских средств массовой информации, спутниковые снимки, показания свидетелей. Скажите, что в 21 веке надо для того, чтобы понять, что они действительно разрушены?
Ну, вопрос риторический.
Абсолютно не риторический.
А какой?
Практический. Еще раз говорю, все эти факты надо документировать. Войной победить Россию на данном этапе вряд ли мы сможем. Ее надо давить в международных судах. Для этого надо максимум материалов накапливать, делать реестры, приобщать к тем уголовным делам, которые, вернее, к судебным делам, которые ведет сейчас Украина против России и в Международном уголовном суде, и в Европейском суде по правам человека. Там пустые иски. Мы опять опаздываем, к сожалению.
Это говорит Юрий Воробьев, переселенец, который потерял собственность, да, в Донецке и в Горловке.
Да.
Вот. Ну и мы возвращаемся к Юлии Дрюке-Ляшенко, которая является лидером общественной организации «Медим.ua», инициировавшей анализ деятельности министерства. Вот мы говорим о финансировании. Юрий сказал, что финансирования министерства хватает только на содержание самого министерства. Вот я смотрю, что в январе этого года, 2018 года, как раз был отчет Министерства временно оккупированных территорий, в котором, в частности, принимал участие заместитель министра Георгий Тука. Этот отчет был о выполнении в 2017 году плана мероприятий относительно реинтеграции временно оккупированных территорий. Напомню, что данный план был принят в январе 2017 года. А вот Тука сказал, что на этот год, на 2018 год, запланировано 168 миллионов гривен финансирования министерства. Достаточно ли этого будет на реализацию программ, на ваш взгляд, Юля? Но прежде еще один звонок от слушателей сейчас. Добрый день, вы в нашем прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.
Доброго дня, меня зовут Сергей, я из Киева. Мене цікавить питання до Сергія Ковриги. Чи вважає він доречним зміну керівництва Міністерства окупованих територій?
Дякуємо за запитання. Не знаю, чому саме до Сергія Ковриги, Сергію, але ваша відповідь.
Так, може, моя думка. Може, хочете знати так, мою думку. Ну, скажімо так, на мою думку, зміна керівництва необхідна. Так як люди за два роки міністерства, скажімо так, показали дуже мало результатів. І так як було з інфографіки сказано, то люди не на своїх місцях, скажімо так. Немає управлінських здібностей, скажімо так, людей деяких. От. І я думаю, що якщо буде зміна людей в цьому міністерстві, то я думаю, що міністерство повинно запрацювати. Так як люди, багато людей вже, яких в цьому міністерстві, вони просто звільнилися. Так як були, перекладали свої з цих міністерств перекладали свої обов'язки на других людей і, скажімо так, фінансування мале, і багато людей, які просто, скажімо так, звільнилися.
А кого ви маєте на увазі, коли кажете, що бракує управлінських якостей?
Скажімо, ті люди, які зараз займають посади.
Ну, кого маєте на увазі, можете назвати?
Я так не скажу вам точно і з певністю, так як я не знаю цих людей. І, скажімо, не можу сказати впевненістю 100%, що ці люди не, але, скажімо так, із джерел, скажімо так, було опитано людей, які там працювали, які зараз працюють, що от люди, скажімо так, не займаються своєю справою.
Ну, еще раз отмечу, да, что мы приглашаем представителей и руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, чтобы они тоже в нашем эфире со своей позицией выступили. Юлия, возвращаясь к вопросу о бюджете на 2018 год.
Реинтеграция Донбасса. Откровенно говоря, очень странно говорить о реинтеграции, когда не было, в принципе, интеграции людей, которые выехали. И сейчас мы проводим какие-то планы о территории, которая еще не освобождена. И это все, знаете, вот создание видимости работы, такой вот бурной работы. И вся эта работа заключается почему-то в бумажках и ничего более. То есть те абсолютно адекватные проекты, которые были предложенный там СВОГО, да, это все не реализуется, не хотят.
Напомните, что это за проект?
СВОГО — это для ребят из АТО, это их поддержка, то есть то, чем, допустим, там резолюция ПАРЕ, да, они рекомендуют, чтобы была поддержка психологическая, и это финансировалось государством, это тоже не происходит. Резолюция ПАРЕ, 16 пунктов, которые просто необходимы для того, чтобы люди нормально существовали. Это право голоса. Мы налогоплательщики. переселенцы также платят налог, как и местные в местные бюджеты, потому что мы здесь живем, мы здесь работаем, здесь наша работа, соответственно, и налог исчисляется в этот местный бюджет. Мы имеем право голоса, почему нет, если мы исполняем свои обязательства перед местной громадой, я считаю, что мы имеем те же права, что и местные. К сожалению, нет. То есть права голоса у нас нет. Участвовать в местных программах мы тоже не можем, потому что законопроект о внесении переселенцев до реестру территориальной громады с фактичным местом проживания провален Минтот. Они его не подали, хотя он был наработан вместе с Радой Европы. Сейчас его готовят подавать депутаты. И здесь еще много очень важных законопроектов, которые провалены и не поданы. То есть такое ощущение, что министерство их просто коллекционирует и никуда не выносит дальше. То есть часть...
Смотрю я на инфографику, которую подготовили вы по результатам анализа, и я вижу еще такой пункт, что министерство саботирует разработанные при поддержке Совета Европы законопроекты. Что это означает? Какие именно законопроекты саботируются?
Вот первый я уже перечислила. Выборчие права. Нотариальная деятельность на ТОТ, на тимчасово оккупованной территории. Еще один момент тоже. Один из документов — это генэкспертиза, который был не поддержан ни МОЗ, ни международными партнерами. Значит, был законопроект разработан про админпроцедуру регистрации народжения, но МТОТ не захотели эту процедуру, они сделали свою генэкспертизу. То есть при поддержке донорских денег они закупают реагенты. В Мариуполе, насколько я знаю, проводится вся эта экспертиза. Вопросы, проходят ли ее люди. Ну, мало верится, откровенно говоря, что кто-то приедет из оккупированной территории для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, будет проходить вот эту унизительную генэкспертизу. Гораздо проще, и я согласна, здесь и был законопроект разработан, и он будет подаваться, но будет подаваться депутатами, потому что, к сожалению, Минтот его не выносит. И гораздо проще, да, чтобы люди, создать им здесь условия, они могут здесь рожать и здесь уже получать без всяких генэкспертиз. Если до месяца ребенку, то там вообще осмотр на кресле. Ну, это унизительно, откровенно говоря, особенно для женщин, доказывать, что она родила, и ребенок ее, это унизительно. Это нарушение даже вот моральной этики. Но, к сожалению, они это протянули, и это работает. Вот генэкспертиза, это все работает. Сейчас депутаты хотят все же сделать, чтобы это была админпроцедура, без вот таких вот усложнений. Так, выплаты пенсии тоже опять на всех углах кричат. И та же Рада Европы, и ВКБ ООН, и много-много других международных партнеров, которые говорят, что это ненормально. Если люди есть нашими гражданами, они должны без привязки к справке переселенца получать эти пенсии, потому что они их заработали, они их честно заработали, они остаются нашими гражданами, мы не должны от них отказываться и не должны усложнять им жизнь. Они и так вынуждены пересекать линию разграничения, это не так легко, на самом деле, там тоже стоят очереди. Продолжаются еще и боевые действия, это небезопасно. Люди ездят, да, люди в возрасте ездят, они вынуждены это делать, и потом мы их обвиняем в том, что они нехорошие, они регистрируются и снова уезжают, но им нужно как-то выживать, им тоже должны это понимать.
Это говорит момент. Юлия Дрюкеляшенко, лидер общественной организации переселенцев Медим.ua. Напомню, что у нас в студии также переселенец, общественный деятель Юрий Воробьев и Сергей Коврига, региональный координатор депутатского клуба политической партии «Сила людей». Несколько минут у нас с вами остается на данный разговор, поэтому давайте подводить итоги. Каковы, на ваш взгляд, могут быть рекомендации для усиления деятельности министерства? Я вот от Сергея Ковриги уже услышал о том, что нужно менять руководящий состав, так? Какие еще? Ну, давайте начнем с вас, Юрий.
Из тех троих высоких начальников, с которыми я беседовал в Минтоте...
Кто это?
Черныш, Грымчак и Тука. Я считаю, Георгий Борисович Тука все-таки заслуживает того, чтобы еще работать. Такое впечатление, что не дают ему развернуться. Потому что в чисто человеческом смысле, по результатам моих с ним бесед, я чувствую, что он, наверное, что-то мог бы сделать, но система, видимо, ему не дает.
Один поле не воин.
Да, поэтому в чисто человеческом плане Георгий Борисович у меня больших претензий нет. Касательно Грымчака и Туки, я думаю, надо менять.
Еще какие-то рекомендации? Или, на ваш взгляд, вся проблема
рекомендации именно... заняться людьми, а не только государственной, я еще раз говорю, не только государственной собственностью, поскольку нерешение проблемы выплаты компенсаций уже 4 года и даже отсутствие любой копейки в бюджете, что им стоило поработать с Верховной Радой, они обладают правом законодательной инициативы. Все это кончается тем, что нам нечего Путину предъявить, поймите. Вот простая юридическая логика. Не платится компенсация, государство не понесло ущерба, и государство не имеет права вчинить иск к России в международных судах. Точка.
Сергей.
Ну, я думаю, що потрібно люди, які там працюють, провести навчання якесь, щоб люди більш були компетентні у своїх справах і займалися тим ділом, яке на них покладено. Тобто, ну, потрібно якісь, не знаю, тренінги і так далі, щоб люди розуміли, що вони роблять, для кого вони роблять. От. Ну, чтоб все было правильно сделано.
Юлия.
Я считаю, что, в принципе, проблема, на самом деле, действительно не в работе министерства. То есть, министерство работает, но вся их работа, она остается внутри. Вот это вот нехорошо. Нехорошо, что господин Черныш не дает возможности этим документам, которые были наработаны с Радой Европы, выйти и сделать свое дело. Потому что, ну, есть база, на самом деле, есть над чем работать. Просто нужна инициатива, нужно желание это все довести до ума. И, я не знаю, больше ничего, на самом деле. Просто желание вот это вот все довести до ума. Потому что если вот эти все законопроекты, которые были наработаны с Радой Европы, они выйдут и станут для нас доступными, да, то, ну, нет, в принципе, проблем, их не будет. Просто желание вот это вот сделать и реализовать в жизни. Работа ведется, но она внутри министерства, она не выходит, к сожалению.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии была Юлия Дрюк-Лешенко, лидер общественной организации переселенцев «Медим.ua», Юрий Воробьев, переселенец и общественный деятель, а также Сергей Коврига, который является региональным координатором депутатского клуба политической партии «Силы людей». Мы говорили о проведенном анализе 2 лет деятельности Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Услышали много критики, поэтому, естественно, что мы приглашаем руководителей Министерства точно так же в нашем эфире рассказать свою позицию, но должен сказать, что предварительно есть договоренность, что завтра к нам придет Юсуф Куркчи, это первый заместитель министра Вадима Черныша. Ну вот будем надеяться, что мы поговорим с ним о деятельности Министерства временно оккупированных территорий.